Ну вот такого, наверное, мы своими глазами еще не видели.
Если люди в этих «Жигулях» радуются тому, что происходит, ну, значит, тогда дело совсем плохо. Полезно смотреть, что такое наступление российских войск. Потому что, конечно, по российскому телевидению показывают какие-то другие картинки. А Запад все сам с собой, со своей психикой договаривается, что все вроде неплохо, и план работает.
Депутат и актер Николай Бурляев предлагает вести в школах уроки целомудрия.
Маленький сплющенный мозг очень помогает быть мракобесным типовым российским депутатом. Дело же не в Бурляеве. Дело в том, что это мейнстрим. Еще не секут плетьми за то, что паранжу не носит или там в кокошниках не ходит. Но все идет к тому уже.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам.
Добрый день, Лена.
Да, мы дадим сейчас возможность поставить лайк нам и прямо сразу сходу всем, кому вдруг захочется. Почему бы, собственно, нет? Обязательно подпишитесь на Ходорковский лайв, если почему-то этого не сделали. Ну и начинаем. Много в последнее время говорят о таком населенном пункте в Украине, как Волчанск. Это город по пути наступления российских войск в зоне, собственно, в зоне наступления на Харьков, которая вроде как идет. Журналист Юрий Бутусов опубликовал снимки оттуда. Это снято с дрона. И мы уже видели такие города. От Авдеевки до Мариуполя. Нет никаких сомнений, что город уничтожают. Это город Волчанский, напомню. Стирают. При этом СМИ сообщают, что из Волчанска продолжают эвакуировать людей. И мне показалось важным рассказать и показать, что значит продвижение российских войск прямо сейчас, российской армии. Что значит, так сказать, военные успехи. Это выжженная земля. Это разруха всего жилого и... смерть всего живого. Понятно, что это не показывают людям в России, но вот у меня появился такой вопрос, а как думаете, а в американском конгрессе это все видели вообще, в Европе, например, это все понимают, просто шел третий год войны, а Малаховская, глядя на такие кадры, продолжала в голове продолжала крутиться только одна мысль, как это вообще возможно. Я уверена, что и у наших зрителей тоже. Я уверена, что многие украинцы тоже просто не могут понять, почему так можно, почему мир это допускает. Есть какой-то ответ?
Ну, знаете, вот я очень хорошо помню там первые недели войны, застал это меня в Праге, и я очень хорошо помню вот этот там плазмотелевизора в отеле, там в баре, все время работающий плазмотелевизора с картинками войны, и этот шок от того, что видели люди. Этот шок прошел, мы говорили об этом, это стало пейзажем, это стало ежедневностью. Это стало как, так сказать, голодающие дети Африки. Ну да, где-то там в Сомали, там, мало ли где, мало ли что, да, в мире. Мы же не просыпаемся утром с этой мыслью, как там в Африке, там засуха, голод и так далее. Да? Хотя счет идет на миллионы. Это такое вот обезболивающее, это такое свойство человеческой психики забывать, не думать, выбрасывать из головы. В тени Шварца доктор советует герою, там вот учит его движению головы, чтобы выбросить все из головы, пожать плечами и выбросить из головы. Человечество овладело этим очень хорошо. Даже нельзя, повторяю, даже обвинять отдельных людей. Мы же сами тоже прячемся от негативной информации по преимуществу. Это стало обыденностью, к сожалению, к ужасу. А гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазию Гёте, сказано у Маяковского. Да, это когда у тебя в сапоге. А у другого даже не гвоздь в сапоге, а там убитые там родные, близкие. Когда это не у тебя, это как-то в отдалении, это обезболено. К сожалению, это то, что называется вульгарно человеческое сердце по-бродскому. С этим ничего не сделать. Политики, которые позволили перевести... Западные политики, про Путина говорить нечего и Лукашенко. Западные политики, которые позволили Путину перевести этот ужас в жанр обыденности, освоиться, так сказать, Россию перевести в жанр обыденности тоже. И сделать это такой нормой. Ну вот да, вот теперь так. Ответственность, мне кажется, Запада очень, очень велика. Если Запад не, до Запада хотя бы сейчас, на третьем годе, не дойдет катастрофа того, что происходит, причем катастрофа для всего мира, то будет еще хуже, безусловно. Мы видели, да, мы видели, что такое. Вот полезно смотреть, что такое наступление российских войск, потому что, конечно, по российскому телевидению показывают какие-то другие картинки по этому поводу. Украинцы не понимают и правильно делают, что не понимают. А Запад все сам с собой, своей психикой договаривается, что все вроде неплохо, и план работает. Первоначальный план был, конечно, положить пластом российскую экономику по многомудрой западной мысли, коллективной. За полгода-год Россия должна была сдохнуть, вот эта военная, да, должна была сломаться экономика, и каким-то образом сама российская элита бы убрала Путина, с ним можно было бы начать договариваться. На это многие надеялись, и мы надеялись на это, разумеется. Это надо признать, что это была ошибка. И те, кто и сейчас не готовы признать что это была ошибка, они ее усугубляют. Это было заблуждение. Россия крепнет на этом военном пути. Стратегически ничего не поменялось. Россия гибнет. Россия находится в процессе гибели. Но этот процесс гибели идет под радостное улюлюканье, он удлиняется, он становится все более мучительным и затратным, и кроваво затратным и для российского народа, и для украинского народа, и очень опасным для всего мира, потому что Путин приободрился и чувствует себя очень хорошо.
Да, Виктор Анатольевич, вот вы несколько раз в нашей программе говорили, мы же тоже не первый день говорим про это так называемое наступление. Вы несколько раз говорили, что ни брать ни Киев, ни Харьков никто не будет сейчас. У меня, в общем, нет повода вам не доверять, но тут Путин решил подтвердить ваши слова, и я сразу засомневалась. Впрочем, давайте посмотрим, как он это сделал.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.
Вот это вот на сегодняшний день нету. Оно прям режет слух всем, у кого память не как у рыбки, потому что на сегодняшний день не было необходимости повышать пенсионный возраст, на сегодняшний день не было необходимости менять Конституцию, на сегодняшний день не было необходимости присоединять Крым к России, и это просто бесконечная череда. Может, в итоге ему захотелось Харьков-то?
Так захотелось-то, конечно, давно захотелось, да, 2,5 года назад захотелось Харьков. Вопрос в том, что стратегия, которую он, то, что он предполагал, начиная войну, не имеет никакого отношения уже к сегодняшнему пейзажу, я думаю, и к сегодняшним его планам, и гораздо более реальному, так сказать, пониманию того, что происходит. Все это ему нужно, конечно, для торговли, все это ему нужно для того, чтобы зафиксировать победу, зафиксировать убытки Украины и прирост российской территории, перейти к мирной фазе. Он прекрасно, видимо, понимает, что, значит, каким-то образом надо выходить из этой ситуации, да, чтобы удержать экономику. Потому что рано или поздно, конечно, ну, так сказать, чудес не бывает, Ломоносов, Лавуазье все-таки никуда не делся. Невозможно вести войну, отставая в технологиях, отставая в развитии, отставая, так сказать, не имея инвестиций и так далее. На длительную дистанцию понятно, что экономика России сильнейшим образом превышает экономические возможности Украины без поддержки Запада, но точно так же понятно, что экономические возможности Запада, если он по-настоящему включится в это дело, несопоставимы. То есть Россия тут средняя арифметическая некоторая между Украиной и миром. И он это, я думаю, прекрасно понимает. Поэтому речь, я думаю, может, я в очередной раз ошибаюсь и недооцениваю степень отъеханной крыши, так сказать, там наверху. Но мне кажется, что речь идет сейчас о просто более выгодных условиях, о давлении на мир, о давлении на Запад, о том, чтобы Запад надавил на Украину, и Украина надавила на своих лидеров, чтобы договариваться, чтобы прекращать войну на выгодных для Путина условиях. Я думаю, речь все-таки об этом.
Я не могу, почему-то так выходит, что я не могу ни в одной программе обойтись без новостей из Белгорода, хотя, казалось бы, ничего нового, туда война пришла уже давно. Но вот такого, наверное, мы своими глазами еще не видели. Журналисты верифицировали, что это в районе Шебекино Многострадального установка «ГРАД» стоит прямо на дороге, собрала пробку, и все ждут, пока вот залпами отстреляется, закончит. И, так сказать, уступит место мирной жизни. Все поедут по своим делам. А потом эти люди, например, губернатор белгородский, будет рассказывать в своем телеграм-канале, что ВСУ ракетой попали в автомобиль, где погибла семья, включая 4-летнего ребенка. Это же вот как-то так происходит? Просто чтобы мы понимали, мне вот показалось важным именно с этой точки зрения рассказать.
Вот интересная была бы съемка из автомобиля. Вот что думает человек, сидящий с ребенком, стоящий в этой пробке, возле установки ГРАД, стреляющий по Украине. И если он не полный идиот, то он понимает, что со стороны Украины могут ответить в ту же секунду, ну не в секунду, в минуту. Или вот когда как раз этот уедет, а ты вот на этом месте окажешься. Вот что думает человек с 4-летним ребенком, с семьей, сидящий в машине, вот в этом там «Жигуле», который там стоит, или «Ниве», что он думает себе? Вот это интересно, и это очень важно с точки зрения социологии. Он думает: о, зашибись, отлично, сейчас мы, да, по этим нацистам украинским, сейчас мы их накроем. А то они обстреливают мирные кварталы, как известно. Они взяли, да, и начали обстреливать. Вот мы тут жили-жили, они начали обстреливать мирные кварталы. Ничего же не было в феврале 22-го года. Мы же не нападали на Украину. Просто нацисты напали на нас. Вот интересно, что там? Там есть причинно-следственная связь какая-то? Вот у владельца этой Нивы, Жигуля, вот этого главы семейства, с 4-летним ребенком, который потенциальная жертва ближайшего, ответного, ближайшего удара украинских ВСУ по этому граду. Вот интересно, это действительно, это на самом деле важный вопрос, что там в мозгах. Потому что если там в мозгах окончательно все проел, в труху превратил стокгольмский синдром, если люди в этих «Жигулях» радуются тому, что происходит, ну, значит, тогда дело совсем плохо. То есть оно и так плохо, но на перспективу еще хуже. Да, это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Это иллюстрация к словам Путина только что про украинские ВСУ, которые обстреливают мирные кварталы. Надо же. Они обстреливают колонну машин. Сейчас град уедет, и это будет просто движение, по которому возьмут и ударят. Да, проклятые нацисты. Это иллюстрация к Путину. Очень хорошо, что эти две пленочки так подряд встали. Это очень выразительно.
Да, ну один ответ у нас есть из этой колонны. Это видео выложил там блогер, рэпер, не знаком с его творчеством, но так его называют в СМИ, некий Михаил Маваш. И он, когда это видео выкладывал, он написал, что «Привет от Белгорода Харькову». Вот что-то в этом духе.
Ну,
все-таки да, не будем судить о всех по одному.
Нет, смотри,
сумасшедшему.
Тут очень важный вопрос. Тут очень важный вопрос. Он сидел в этой машине или он просто кто-то
взял
пленку?
Да, это он выложил видео. Нет, это он выложил видео, видимо, он там сидел, да. Потом он его удалил, потому что, ну, ему намекнули, что неправильно такое.
Да-да-да. Нет, на рэпера в интеллектуальном отношении у меня надежда небольшая, но вообще неплохо бы, да, неплохо бы, чтобы люди соображали. Да, это важный вопрос. Вот это вот социология, вот, если это доминирующая социология, то дело в Белгороде еще хуже, чем я думал.
Ну, а у нас сейчас не будет немного международных новостей. Очень большой повод, который, ну, нельзя, наверное, просто взять и обойти. В авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Удивительное дело, конечно. Ну, просто удивительный, как сам факт, не знаю, был президент и нет президента. Вот еще вчера практически с Путиным за столом сидел, а сегодня нет его. И еще целого ряда вместе с ним высокопоставленных чиновников. Тут, конечно, интересно, как долго не сообщалось о его смерти, крушение на назвали сначала жесткой посадкой, а потом было якобы затруднено место доступа, и туда никто не мог попасть и посмотреть своими глазами, что же произошло. Путин послал туда даже спасателей, спасательной техникой, самолетами. Какое-то получилось, знаете, в течение суток такое новостное шоу. И вот интересно, оно случилось таким театрализованным по объективным причинам, там, правда, был туман, например. Или это вот режиссируется все зачем-то? Сценарий-то пишется?
Ну, послушайте, конечно, режиссируется. Конечно, режиссируется. В таких случаях, как правило, человеку не дают помереть сразу. Мы помним, как глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат целую неделю с мертвым мозгом все никак не умирал, пока они не поделили бабло, которое прогрессивная западная общественность миллиарды вкачивает в Палестину, и разворовывалось это все, и разворовывается, разумеется. Да? Пока они между собой не поделили, между вдовой, родными и близкими кролика и прочими, и другими ворами, что Арафату не давали помирать, так и лежал под кислородом, да? Не давали помирить. Мы помним, как Ислам Каримов уже с мертвым мозгом, Каримов еще обратился к нации в письменном виде, уже, так сказать, с мертвым мозгом. Но и при жизни не слишком живой был мозг. Но тем не менее, да? Понятно, что пока они не договорятся, пока они там, аятолы, не, в тех краях, где нету свободных СМИ, где народ не допускается до, так сказать, до важных вещей в управлении государством, в тех краях, где все в руках какой-то вот такой более-менее преступной группы, там пока не перетрут, не дадут, конечно, умереть, потому что надо же... Да, они там между собой перетрут, в Совете Аятолл они решат, что дальше, и только тогда официально, признают гибель. Вот, поэтому это, конечно, все-таки дипломатические усилия по спасению. Все понимали с самого начала, что это за жесткая посадка. Я полагаю, никому особенно спасать его было, в общем, и не нужно. Нужно было быстро договориться, что дальше. Да, чтобы предъявить народу уже согласованное решение всех аятолов, всех заинтересованных родных и близких кролика. Что и было сделано. Ничего нового, повторяю, это так оно и будет. Так оно и будет. Пока не договорятся, умереть не дадут.
Даже по современным меркам чудовищная история в суде. 24-летнего парня посадили на 25 лет за преступление, которое даже по версии следствия не случилось. Ну, то есть там нет ни единой жертвы у этого преступления. Я говорю о новосибирце и Илье Бабурине. Он якобы вербовал людей для поджога военкоматов. Его задержали по доносу. Медиазона публикует подробности. Его посадили в камеру в какой-то момент с резиновыми стенами для тех, кто может нанести себе какие-то повреждения. Не выпускали в туалет, много держали в карцере. Полный вот этот вот современный набор пытки. Позже докинули ему еще всяких обвинений, включая госизмену и поджог детской... Причем тоже приготовление к госизмене. И поджог детской музыкальной школы, он не признает вину. Но я вернусь к самому первому факту, который я озвучила. Тебе 24 года, а тебя сажают на 25 лет. Это, я не знаю, как это вообще переварить, как это вообще пережить, учитывая, что ты там не маньяк, не убийца, и вообще человек просто нормальный.
Маньяк, убийцам такие сроки не дают. Убийц отправляют в зону боевых действий, они оттуда возвращаются героями и дальше продолжают убивать и насиловать. С убийцами все как раз нормально. А здесь, да, ну, понимаете, какая штука? Давайте подумаем, откуда берется такой приговор. Вот попробуем на низовом уровне посмотреть. Не Путин же позвонил туда и велел, вот дайте вот этому 25 лет. Как это происходит? Это происходит вот почему. Потому что судья, который ведет это дело, он понимает, что если он даст обвиняемому, допустим, даже он подговаривал на какой-то поджог. Надо, чтобы юристы меня поправили, да, что там на самом деле по закону. Ну, какой-то условный срок, штраф, да. Условное преступление не было совершено, и это впервые. Условный срок, штраф, да, что-то такое. Но судья, который даст, допустим, 3 года условный приговор к штрафу этого молодого человека, он обречен, этот судья. Потому что его сочтут просто подельником, если он не посадит демонстративно жестко человека, который собирался поджечь военкомат. Ну, поджог музыкальной школы, это, конечно, уже отдельная песня. Это уже просто что-нибудь довесить еще, да? Что-нибудь довесить. Это же с перепугу такие сроки даются. Это же не Путин позвонил, и деваться некуда. Это с перепугу. Судья понимает, что если он даст даже 5 лет тюрьмы, представляете, 5 лет, это дикий срок, огромный. Я сидел, вот мне 3 дней гауптвахты, буквальной вот такой неволи, когда ты в руках у выводящей смены, да, когда с тобой можно сделать что угодно. 3 дней хватило неволи, да, чтобы понять, что такое настоящая неволя. Что такое 5 лет лагеря, да, это очень много, это несправедливо много. С точки зрения логики, с точки зрения закона, это слишком много. Но с точки зрения судьи, он понимает, что если он даст 5 лет за поджог военкомата, когда по соседству дали 12 или 15, что он просто подельник. Что скажут, это что ты вообще за него? Это ты его так поддерживаешь, этого парня? С перепугу. Это административная истерика. Это настоящая истерика. 25 лет за разговоры. Это что-то немыслимое. Это вот смотрите, куда мы пришли. Я напомню, каких-то жалких там 15 лет назад за просьбу Богородицы, да, прибрать Путина. Кстати, Богородица с президентом, да, Ирана опять промахнулась, Богородица. Не тот вертолет, да? Ну ладно. Значит, за это дали 2 года, двушечка. И вы помните, как эта двушечка, как она задела нас, как были протесты, какой ужас был от этой двушечки за танцы. А тут, ну, танцы все-таки за призыв просто к, да, за какой-то призыв, за какой-то шоу. 2 года, это был ужас. А сейчас 25 лет, совершенно обыденно, 25 лет даже не за поджог, а за разговоры. И то не факт, ясно, что никакого, да, что никаких доказательств быть не может. Донос. Но попробуй не дать ход этому доносу. Вот истерика, которая она уже происходит давно, 2 военных года на государственном уровне. Попробуй не дать ход следователь. Вот это я про судью сказал. Следователь. Попробуй не дать ход этому доносу. Сказать, слушайте, кто-то сказал, кто-то кого-то обвинил. Доказательств нет и быть не может. Записи никакой наверняка нет. Просто по доносу. Да нет тут никакого. Нет оснований вообще для уголовного дела. Есть. Потому что следователь тоже понимает, что он, если он не по этому сигналу не откроет, то соседний следователь откроет, а заодно и на него. Это истерика, и вот это состояние административной истерики, это вот сегодняшний российский фон, на котором, конечно, возможно вот такой беспредел.
Ну и вот опять нет повода не сказать, случилось невероятное, и даже в каком-то даже хорошем смысле. Мы не знаем всех подробностей, как это случилось, но, кажется, полицейские спасли жизнь молодой чеченки, не отдав ее родственникам. Сейчас посмотрим на Алию.
Я Заурбекова Лия, со мной все хорошо, я в безопасности, я прошу меня не искать. Пугаюсь, что к этому делу проявляю внимание Делимханов. Очень боюсь, что меня будут искать, найдут и насильно вернут обратно. Прошу оставить меня в покое, а также не настраивать против меня чеченские власти.
А Делимханов, собственно, сполошился из-за истории Лии, потому что она была довольно громкой и публичной, в том числе, я уверена, Лия Заурбекова сбежала из дома, ей 19 лет, имеет право. Она написала в отделении полиции того города, откуда она, что делает это сама, в здравом уме, твердой памяти, значит, по собственной воле. Отец с другими членами семьи нашел ее в Москве, заявив, что она несовершеннолетняя, и полиция должна была ее искать. А тогда она вызвала полицию и скрылась в отделе полиции, буквально. Так вот, кажется, ее не выдали в том смысле, что пока ее адвокаты и помощники, правозащитники вывозили в аэропорт, полицейские продолжали делать вид, что она у них, и, значит, родственников не пускали и не разгоняли. Ну, в общем, как-то Получается, отвлекали внимание. Однако я до сих пор этого себе не могу представить, как это российские полицейские спасают девушку и прикрывают ее побег. В Твиттере даже на эту тему мем сегодня появился. Настолько удивительная ситуация. Мы сейчас его посмотрим. Вот такой вот. Не знаю, разве что за взятку, что ли, полицейские могли это сделать, но все равно не, как бы не убоялись чеченцев. Они теперь ходят и оглядываются, наверное.
Слушайте, ну, во-первых, не обязательно за взятку. Вот давайте, у нас появился повод один раз на тысячу
сказать
хорошие слова про российские правоохранительные органы. Не про органы, а про тех людей, вот конкретных людей, которые поступили так, а не поступили иначе. Тут ведь что интересно, что они спасали девушку от героя России и депутата Государственной Думы с погонялом «Золотой пистолет», от убийцы, серийного убийцы. Они спасали девушку от депутата, серийного убийцы, героя России. Они рисковали, разумеется, и рискуют. И мы восхищаемся тем, что полицейские, представители закона, посмели фактически выступить против чеченских бандитов с корочками депутатов Государственной Думы, глав регионов, героев России, вот эти со всеми корочками. И мы восхищаемся, не без основания, мужеством и сметливостью, сметкой этих полицейских, которые вроде бы спасли эту девушку. Будем надеяться, что действительно спасли. Обратим внимание, что нам в голову не приходит задать себе вопрос, а почему они, собственно, не завели дело? Вот завели дело против по сигналу о поджоге военкомата. А почему не заведено дело на тех людей, которые пытались похитить совершеннолетнюю, да, похитить человека и вывести для расправы. А, к сожалению, для расправы. И, к сожалению, я знаю случаи, заканчивавшиеся гораздо хуже, о которых почти ничего не известно. Моя знакомая, правозащитница, занимается много лет уже занимается такими случаями, попытками спасения таких девушек, бежавших из этих совершенно чудовищных, ортодоксальных, чудовищных, убийственных регионов. С Чечни, с Ингушетии. И это заканчивается иногда смертью этих девушек. К сожалению, есть летальные исходы. То есть, когда девушка бежит, ее находят чеченцы, похищают, возвращают, милиция бездействует или помогает. И потом эта девушка не выходит на связь. Она, скорее всего, ее нет в живых. Я знаю один такой случай, как минимум, про один такой случай. И занимается этим правозащитница, живущая не в России и пытающаяся спасти она занимается такими случаями, рискуя собой, живя не в России, да, потому что на нее тоже охотятся чеченцы. Не все чеченцы, разумеется, некоторых не обращаются за помощью. А вот Делимхановы все эти, Кадыров, вот это все. Просто прошу обратить внимание, мы даже не задаем себе вопрос этот, почему против этих чеченцев, которые пытались похитить совершеннолетнюю девушку, ее вывести на расправу, почему против них не возбуждено никакого дела? Почему полиция тайно действует по спасению российского гражданина? Видите, мы уже этих вопросов нету. Так планка лежит прижатая к полу, что уже ниже не подлезть. Но в данном случае давайте не будем говорить ни о какой взятке. Давайте скажем спасибо, да, давайте скажем спасибо тем полицейским, вот не ментам поганым, а в кои-то веки полицейским, которые попытались спасти человека, и дай бог, чтобы спасли его.
Да, я просто же, конечно, с удовольствием скажу им спасибо, но я просто в это не верится. И та история, которую вы рассказываете, история, которую мы как-то с вами обсуждали около года назад, Седа Сулейманова, которая пропала, и в итоге с большой вероятностью ее нет в живых уже на данный момент. Ее же задержали полицейские, петербургские полицейские. Та история, она как раз как бы происходит в логике событий, а тут просто в это даже не верится.
Да, это вне логики. Да, конечно, вне логики. Человеческий фактор. Я надеюсь, что мы имеем дело с человеческим фактором. Абсолютно, да, совершенно не исключено. Но в кои-то веки, просто зафиксируем, один раз на тысячу, да, в кои-то веки мы упоминаем российские правоохранительные органы, что мы говорим, что они помогли спасти человека, они помогли его погубить, не участвовали в убийстве или беспределе судебном, а участвовали в спасении человека. Так бывает. Как сказано у Гоголя, редко, но бывает.
То ли вся Россия уже наша Чечня, то ли это что-то викторианское, но вы мне сейчас подскажете, вот какое дело. Депутат и актер Николай Бурляев предлагает ввести в школах уроки целомудрия, тем более, знаете ли, год семьи. Я сейчас его процитирую. Значит, девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа — быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. Надо давать пример не Евы, тянущейся к очередному яблоку, а Богородице. А мальчиков надо учить тому, что они защитники Родины, своей семьи, жены, которые они должны оберегать. Почему же все мальчики защитники Родины? Вот Николай Бурляев, собственно, нашел себя на совершенно другой стезе. Всю жизнь был актером, к концу жизни стал депутатом. Ну, бывает. Другая профессия, тем не менее. Почему все девочки должны быть послушными хранительницами? Вот сам Бурляев, трижды женат, между прочим. Видимо, по-разному у него складывались отношения с женщинами, с девочками молодыми когда-то. Есть, значит, у призывающего к целомудрию депутата и внебрачный сын. То есть, ну, тоже не очень вяжущийся со словом «целомудрие» факт. Почему они не стесняются, а, морализаторствовать вот так вот, ну, как бы в наглую, ой, несмотря на свою биографию? Ну, морализаторствовал бы где-то там, где, ну, где, как бы, где удобно было бы ему, понимаете? Надо вообще что-то знать о Бурляеве. Бурляев такая яркая достаточно фигура.
Смотрите, несколько вопросов тут. Первое, почему они не стесняются? Ну, Бурляевский случай самый легкий. Мы говорили уже, они не стесняются, потому что нет никакого общественного контроля, нет общества, нет СМИ. Его никто не вывалит в дегтя и перьях, не опозорит, не засмеет, не расскажет его биографию. Вот этот монолог вы произнесете, не произнесете, так сказать, в прайм-тайм с федерального телевидения. Им нечего стесняться. Ладно, Бурляев, когда Путин в лицо Немцову говорил, поураганили в 90-х с Березовским. Говорит, Немцов, которого Березовский привел к власти, Путин, которого Березовский привел к власти, он говорит Немцову, который боролся с Березовским. И как ни в чем не бывало. И никто ему не скажет, Путину: ах ты негодяй, что ж ты несешь? Чтоб у тебя язык отсох. Как у тебя поворачивается вообще? Нормально поворачивается язык, потому что никто ему этого не скажет. Никто не предъявит, никто не ответит. Да что к Бурляеву пристали, да, к депутату? Кто ему что скажет? Что надо знать о Бурляеве? Надо знать, что это хороший актер. В тех случаях, когда он не снимается в дурацких фильмах по собственному сценарию, собственной режиссурой, а когда он в руках у хороших режиссеров, да, как у Тарковского, у Тодоровского. Он хороший актер, человек с узеньким сплющенным мозгом и совершенно типовой мракобесный российский депутат. Маленький сплющенный мозг очень помогает быть мракобесным типовым российским депутатом. Актерскому таланту это никак не противоречит, потому что, значит, ну, актеру вообще по профессии мозги вообще не положены, да, иногда даже мешают. Поэтому, да, это совершенно существует отдельно. Так сказать, вывод отсюда, ну, понимаете, беда, когда такого рода мракобесие становится государственной политикой. Дело же не в Бурляеве. Дело в том, что это мейнстрим. Дело в том, что когда-то на него показывали пальцем, вертели пальцем этим у виска, на него, на Охлобыстина. Да, это было где-то, ну, какие-то маргиналы уже совсем сбоку. Неловко было за Бурляева. Да? Начинал Иваново детство, Андрей Рублев, начинал у Тарковского. И вот во что превратился. Да? Беда, беда. И он был, в общем, такой фигурой, ну неловко за человека. Да? Вроде талантливый, но совсем неловко рядом с ним. Но вот прошло там 15-20 лет, он мейнстрим. Он мейнстрим. Это они, собственно, и есть российские, они представители российского государства. Не только потому, что он депутат, но и ментально это, собственно говоря, сегодняшняя повестка дня. Вот это вот целомудрие, да, запущенное бурляевское целомудрие, это ведь сегодня уже не шутка. Мы превращаемся, давно уже мы говорили об этом, 10 лет назад, православной разновидности Ирана. Это уже мы туда идем размашистыми шагами. Уже почти пришли. Да? Ну, еще, так сказать, не секут плетьми за то, что паранжу не носит или там в кокошниках не ходит. Но все идет к тому уже, да? К сечению плетьми, да? Мы к чеченским стандартам Мы говорили вот предыдущий случай, да? К чеченским стандартам российское общество идет размашистыми шагами. И с точки зрения следования, так сказать, соответствия законов, мы уже гораздо ближе к Ирану, да? Даже по законам уже ближе к Ирану, чем к Европе. И Бурляев симптоматика. И это гораздо важнее, чем наше, так сказать, отношение к самой по себе персоне. Хотя персона тоже очень показательная. Понимаете, вот, ну опять-таки, на длинной дистанции в России велено жить долго, но в частности, чтобы увидеть, как человек, который начинал у Андрея Тарковского, заканчивает просто вот в этом православной разновидности Ирана. Вот от Тарковского до Аятоллы фактически. Вот биография Бурляева.
Триста двенадцать лет назад, именно 21 мая, в день, когда эта программа выходит, Петр I перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург. А почему Путин не перенес столицу из Москвы в Петербург? Есть вообще какой-то логичный ответ? Или не руки не дошли?
Нет, слушайте, тут все очень прямо и все совсем объективно. Петр Романов. Да, Петр Алексеевич наш, перенес столицу в Петербург из Москвы по обстоятельствам непреодолимой силы. Москва была чужой, Москва ее не любила. Москве приходилось рубить головы в большом количестве, заговоры. Москва была, оторгала его, так сказать, вот галлюцинации имперские. Москва же имперская, так сказать, поневоле, она набралась постепенно от Чингисхана и Баты, от той империи. Москва постепенно становилась этой империей. А так вообще, так сказать, символом Москвы, ну вот Островский, Замоскворечье, да, ленивый город, город для жизни. Надо было расчистить место, и Петр просто перенес на новое место. Он построил сразу имперский город. Москва постепенно становилась имперским городом, и, в общем, толком не стала, город-то не стал имперским. Да? Кремль, да, Старая площадь, а город так не имперский. Петербург с самого начала строился как имперский город, строился как имперская столица. Поэтому Петр абсолютно логично перенес туда столицу. Это столица империи, Петербург, разумеется. Путину в Петербург зачем же? Путин, да, Москва столица путинской империи, а Петербург для Путина это шаг назад в карьере. Очень неприятные воспоминания. Вот для Петра Москва была неприятным воспоминанием. Да, заговор, стрельцы, рубить головы надо, да, отторжение. А для Путина это Питер не лучшие воспоминания, надо сказать. Потому что в Питере он был связным между Смольным и Тамбовской преступной группировкой. Да? Он был фигурантом доклада Салье, он был вором в Питере. Он был чиновник-вор. Да, с очень, да, причем еще проигравшие выборы, да, в которых он был начальником избирательного штаба, умудрившийся проиграть выборы с Собчаком Яковлеву, да, у него плохие воспоминания о Петербурге, плохие. Поэтому, да, у Путина плохие воспоминания о Петербурге, а у Петра о Москве, поэтому столица будет в другом городе в каждом из этих случаев.
Да, я прямо вспомнила, вы это говорили об этом, а я вспомнила, что даже шутка была насчет Беглова, что за что же все-таки Путин ненавидит свою малую родину больше, чем других городов, потому что даже по меркам всех остальных губернаторов им поставили, ну, самого позорного. Да, правда, и такое тоже было. Ну, а у нас сейчас будет более утоляющее, которое я прям с удовольствием сегодня нашла. Мы записываем эту программу в понедельник, 20 мая, в день рождения Бориса Акунина Григория Чхартишвили. Он вообще сам по себе более утоляющий, мне кажется. Я вот недавно смотрела видео с презентацией его новой книги, и он как человек просто более утоляющий, и как писатель более утоляющий в качестве его книг. Хотя у меня вот, например, с книжками Акунина странная история. Мне как-то вот еще очень-очень давно, лет 20 назад, не пошел Фондорин, я ей рукой махнула и не читала. А вот буквально перед войной почему-то попала мне просто масса книжка в руки, и я ее с таким вот запоем, с удовольствием не оторваться, когда вот с тем чувством, когда ты не можешь заснуть, пока не дочитаешь, чем же там все закончилось. И это прям стало, вот эта книга для меня стала эталоном, знаете, жанра, то, что называется отвлечься. Это когда читаешь и не больно, но и не глупо, да, то есть не совсем вот какая-то вот в пустоту совсем, да, не то, чтобы время совсем зря потратил. А что бы вы могли посоветовать из Акунина, Виктор Анатольевич?
Ну, у меня тоже, мне Акунин, писатель Акунин нравится гораздо меньше, чем и человек Гриша Чхарчашвили, которого я знаю еще, ну, в общем, когда кроме друзей о нем никто не знал, был замечательный редактор, переводчик в журнале «Иностранная литература», замечательный, веселый, лукавый, умный, умный он был всегда, с большим, надо сказать, отрывом от окружающих, да, интеллектуальный, ироничный, чудесный Гриша. Но я и писателя Чхарчашвили очень люблю, да, писатель «Самоубийство», «Кладбищенская книга». Он чрезвычайно мудрый, умный, образованный человек. И я рекомендовал бы как раз, ну, тем, кто слушает мои рекомендации, Фондорина чего рекомендовать, он известен. А вот книги писателя Чхарчашвили я бы рекомендовал. И «Писатель самоубийства», и «Кладбищенские истории». И его, собственно говоря, вот только что его наградили, да, премией, так сказать, международной. Почитайте самого Акунина. Он пример достоинства человеческого, пример замечательной интонации, никакой истерики, да, свет интеллекта. Очень ясные этические координаты. Я, конечно, не объективен, повторяю, мы приятельствуем много-много лет, но он действительно уникальное явление. Если говорить о писателе Акунине, то об этом писал Петр Валь, наш общий великий друг, о том, что Акунин заполнил нишу, ведь в России этой легкой литературы качественной не было. Был Толстой, Чехов, и была Донцова какая-нибудь, mm-hmm. прости господи. То есть, да, то есть вот легкая, да, поэт, поскольку поэт в России больше, чем поэт, поскольку русская литература с самого начала брала на себя очень большие моральные, нравственные, общественные обязательства, и это вредило, собственно, иногда литературе. Да, вот даже из Толстого регулярно высовывать этот указательный палец, который начинает учить жизни, да, даже у великих писателей. А легкий жанр был как бы презренным жанром. Его почти не было. Мы пропустили, русская литература как будто пропустила это. И Акунин заполнил блестяще совершенно эту нишу, заполнил Фондорин совершенно беспрецедентного, просто хорошего качества литература. Развлекательная, но при этом действительно умная, да, написанная образованным человеком. И, между прочим, с совершенно ясными нравственными ориентирами внутри, но очень художественно сделано, без нравоучения. И это, конечно, ну, это совершенно уникальный, так сказать, для русской литературы, русская легкая литература, это значит что-то, что ассоциируется интеллектуальная, развлекательная литература, это, конечно, прежде всего Акунин. Это беспрецедентно. Угу. Вот. Но повторяю, я-то не, так сказать, не объективен, поэтому я просто сегодня пользуюсь случаем. Поздравляю друга Гришу с замечательным днем рождения. И хочу сказать, что нам всем, конечно, с ним повезло. Нам всем с ним повезло, как с писателем и с человеком. Дай ему Бог здоровья.
Да, я еще добавлю, что вот я уже упомянула, что смотрела презентацию его новой книги, он там сказал одну вещь про себя, что в последнее время, после того, как его вот в экстремизме обвинили, вот это все, то, что зимой происходило с ним, он начал работать с какой-то безумной скоростью, и раньше, если раньше там типа две книги в год писал, то сейчас он одну в полтора месяца, и вот каждые полтора месяца в ближайшее время будет у него по книге выходить. Это тоже на меня лично, как на человека склонного, так сказать, пребывать в унынии вот такого вот все зря, все бесполезно, действует как более утоляющий, потому что здорово, что у людей это так работает, что не опускаются. Вот есть такой механизм, который, значит, не дает опускать руки. Да. Вот я всем нам того же желаю. С белой завистью смотрю на Бориса Акунина, желаю ему всего вообще хорошего, чего только можно в нашей ситуации пожелать. Ну и, Виктор Анатольевич, остается мне только сказать, что мы с вами увидимся через неделю. И всем зрителям я прошу не уходить от нас без лайка, потому что, ну почему бы его действительно не поставить? И подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще этого не сделали. И, конечно, комментируйте нас. Мы рады поговорить, особенно если вы делаете это цензурно и не обидно. Вот, скоро увидимся.
Счастливо.